Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. У нас в этом году первый эфир. Поздравляю вас всех с прошедшими праздниками, с наступившим Новым годом. Всем успехов. И самое главное, мое пожелание, всегда всем, на всех мероприятиях, оно мне самому очень нравится, чтобы все эти идиоты, которые могут вам в этом году встретиться, вам бы не встретились. Встречались бы вам только хорошие люди, с которыми приятно общаться, дружить, вести какие-то дела, чтобы все у вас было хорошо и чтобы вы были здоровы. А дальше работайте, и все остальное у вас приложится. У нас сегодня, как я обещал еще в декабре, первым гостем будет интересный человек. Он уже был у нас, и всем очень понравился тот эфир. Это председатель Совета Киргизской диаспоры Кубанычбек Асманбеков. Добрый вечер.
Вадимович, добрый вечер.
Как я уже говорил, это человек, который впервые вывез меня в Центральную Азию. Вот, мы очень интересно ездили по четырем областям из семи. Вот, смотрели все дело. Мне понравилось. Ну, как все говорят, надо быть на Иссык-Куле. Надо, все, будь, мы были.
И надо искупаться обязательно на Иссык-Куле. Я сейчас расскажу.
Вот, и в итоге мы решили Новый год начать, соответственно, с вас. Большое спасибо, что пришли. Расскажите про работу, что нового происходит в общине, что нового происходит в республике, ну, вообще, как, что интересного?
Ну, во-первых, пользуясь случаем, наверное, поздравляю с Новым годом, с новым счастьем всех наших слушателей. Приятно быть первым как раз-таки в этом году, Вадим Викторович. Ну, у диаспоры очень много перемен, работы, новых идей, новых целей в новом году. Если учесть прошлый год, мы проделали практически огромную работу. Мы создали молодежное крыло Совета Кыргызской диаспоры практически с нуля. Наш молодежное крыло начал участвовать во всех больших, крупных федеральных мероприятиях России. Это при Министерстве иностранных дел Российской Федерации фонде Горчакова, Федерация по делам молодежи. Таким образом, Росмолодежь участвовали, некоторые наши члены выигрывали гранты от Российской Федерации, это вот отрадно, такого у нас в диаспоре еще никогда не было. И в этом году мы уже с новым багажом, с новыми знаниями, с новыми целями, идеями, то есть вступили в порог 2023-го, и я обещаю, что год тоже будет для диаспоры очень такой емкий, интересный, много работы проведется, не только вот в диаспоральных, но и мы сейчас хотим сделать упор на социальные проекты, экономические проекты, налаживание контактов между Кыргызстаном и Российской Федерацией и укрепление дружеских отношений между другими диаспорами.
Вот. Ну, то есть, прям такая у вас, всеобъемлющая работа.
Да, постараемся.
А вот молодежное вот это крыло, то, что вы сказали, я просто до этого не слышал про них. То есть, какие проекты, вот что они делают?
Ну, в первую очередь, мы смогли создать прогрессивную молодежь. Молодежь все-таки в нашей диаспоре я делю на три категории. Это первая категория – тот молодежь, который ничего не интересует. Работа, дом, иногда небольшие тусовки и работа, дом. Все, вторая категория – это, я называю их спортсменами, спортики. Те люди, которых интересуют исключительно, есть вот определенная община волейболистов, футболистов по мини-футболу, допустим.
И есть... То есть у них работа, дом и спортзал еще там,
да? Да, работа, дом еще плюс спортзал, и эта категория, их интересует только работа, дом и только Хабиб Нурмагомедов, наверное, да? Вот. И третья категория молодежь, это, я их называю прогрессивной молодежью, это в основном студенты, аспиранты, вузов, это начинающие предприниматели, либо же предприниматели малого и среднего бизнеса, и как раз таки они объединились, там классная у нас креативная команда, мы с ним проводим практически любое мероприятие диаспоры на ура, то есть все на энтузиазме, все креативные, каждый своим подходом, взглядом, ноу-хау взглядом. И таким образом мы смогли объединить около более 500, скажем, молодых креативных ребят под молодежное крыло Совета Крымской диаспоры.
500 человек, вот, действительно, да. Как бы это большое количество, да, людей. Да. То есть, вот если тем более это еще все люди, скажем так, высокоинтеллектуальные, вот, может быть, еще молодые, да, может быть, там где-то нужен опыт. Но в целом, как бы, это очень хорошо. Я вас поздравляю, это большое дело.
Да, да, да.
Тогда мы, значит, будем ждать от вас в конце года на наш очередной мисс Федерации иммигрантов России. Будем ждать от вас не только интеллектуальных, но еще и представительниц прекрасного пола для выступления. Я думаю, при таком активе молодежи, вот, вы должны всех затмить. Потому что у нас в этом году опять финал был преимущественно из-за девушек из Таджикистана. Uh-huh. Потому что они всегда самые активные. Хотя, uh-huh, казалось бы, да, то есть у вас вот тоже крыло. А узбекистанцев там больше, чем и вас, и как бы, да, и других стран вместе взятых. Но вот почему-то вот у нас как девчонки из Таджикистана активнее всего. Но вот тогда будем ждать от вас.
Ну, вы тогда, мистер, лучше Федерацию мигрантов сделать. Я думаю, кыргызы там будут активными.
Ну, а, кстати, до смешного, мне это вообще было не понятно. То есть, вот конкурс называется «Мисс», да? Mm. То есть, мы говорим, там, девушки, ждем, причем у нас нет ограничений, там по возрасту любые, там, да, все. Да. А где-то 6 парней прислали заявку и фотографии. Мы им всем ответили, что с вами не так?
Нормальные парни.
Ну, с виду абсолютно, да, то есть, типа там, вот. И мы, конечно, удивились, то есть, вот, мы честно отписали, что это конкурс, как бы, нет, вот, и, ну, как бы у нас было много смеха на эту тему. Я понял, хорошо, ну, то есть, молодежь работает, все, как бы, все в процессе. Вот, может быть, есть какие-то интересные новости из самой республики?
Ну, в самой республике мы с вами были в этом году в сентябре. У нас там как раз был национальный диалог и миграция на тему. Его организовало наше Министерство труда, социального обеспечения и миграции совместно с Евразийской экономической комиссией. И как раз таки сейчас, слава богу, что кыргызская сторона тоже начала уже активно здесь обращать внимание на своих граждан, которые трудятся за рубежом. Вот у нас буквально там несколько лет назад не было министерства, сейчас у нас есть министерство отдельно по миграции. Они здесь открыли представительство миграции. Вот что я хочу как раз таки, пользуясь моментом, если нас слушают как раз граждане Кыргызской республики в Москве, в Российской Федерации, то есть в городе Москве, метро Полянка, там открылся представительство Министерство труда, социального обеспечения и миграции. Они, в первую очередь, помогают по невыплате заработной платы, если недобросовестный работодатель, допустим, решил не платить заработную плату, они этим занимаются. Они занимаются грузом 200, защита прав соотечественников. Это все как раз таки делается на уровне министерства. И я очень надеюсь, что они в этом году, в прошлом году только, в конце прошлого года, 2022, начали работу. На них надежда очень большая. Вот. Что касательно самой диаспоры, мы в этом году, 28 января 2023 года, в Москве проведем большой итоговый форум, то есть как раз так у меня представительство уже полтора года, я делаю такой большой отчет о проделанных работ, туда приглашаем высокопоставленных чиновников, так сказать, будут министры Евразийской экономической комиссии, будут наши депутаты Джугорка Кенеши из Кыргызстана, посольство, соответственно, мы приглашаем из регионов Российской Федерации всех руководителей, лидеров, активистов диаспор, они тоже будут. Таким образом, возможно, будем расширяться до уровня общероссийского. Сейчас у нас все в планах, и даст Бог, если получится, до 2023 года у нас станет общероссийская организация. И помимо этого, я вот пригласили омбудсмена, Кыргызстана. Она очень тесно работает с омбудсменом России по защите прав людей госпожи Москальковой. И они тоже хотят открыть здесь представительство. Таким образом, то есть большая работа предстоит в 2023 году, и, даст Бог, все это будет реализовываться. А вы лично вы можете быть свидетелем о всех проделанных работах как раз 28 января.
Хорошо.
Вы у нас почетный гость.
Я обязательно приду, конечно же. У вас это очень приятные такие душевные мероприятия, и люди как бы собираются. Хорошо. А, то есть, получается, сейчас вот у вас по планам, это вот это мероприятие, я так понимаю, все силы сейчас на то, что вы к нему готовитесь, все это организовываете. Мы с нами прекрасно знаем, как это все происходит, насколько люди необязательные, да, обещают, не делают, кто-то там, я приду, не приходит. Вот, я желаю вам успехов провести мероприятие, чтобы вообще никаких не было, даже малейших каких-то там помарок, да, чтобы все четко прошло, чтобы все пришли, я со своей стороны тоже. Обязательно пожелаю вам успехов, да, уже да, на сцене. А вот дальше, в течение года, какие вот у вас планы по работе?
Ну, работа, мы все-таки в этом году хотим активно передвигаться по территории России. То есть,
знакомиться с регионами, да? С регионами?
Ну, мы с регионами знакомы, совсем они к нам приезжают. Но мы сейчас хотим делегировать именно часть нашей работы, чтобы каждый регион раз, два, три месяца проводил мероприятия, допустим, и мы всей командой поехали и поддержали, допустим, наших граждан. Была у нас в прошлом году такая практика, мы поехали всей диаспорой, московской диаспорой в Мурманскую область. В Мурманской области создавался как раз таки диаспора, то есть они были, но официально не были зарегистрированы. В прошлом году они зарегистрировались и нас пригласили, и мы вот всей команды пошли, там были представители администрации местного, губернаторы, мэр, и таким образом, то есть они поняли, что за, допустим, мурманской диаспорой есть большая поддержка, скажем так, центральная поддержка, и таким образом это показало свою эффективность. После этого наша местная диаспора Мурманской области, они, то есть, начали активно работать во всех, им даже выделили помещение, вот местная администрация, и дает свои плоды, а нам, как централизованная, то есть центральная диаспора, самая основная, нужно как раз-таки обратить внимание на регионы и больше упор делать на регионы. Помимо этого, мы сейчас хотим договариваться с министерствами нашего государства, чтобы у каждого министра был из числа соотечественников за рубежом общественный советник на общественных началах. Таким образом, ну, допустим, в Российской Федерации все говорят, что граждане Кыргызстана это более 1 миллиона, допустим, да? МВД, они дают цифры 656 тысяч, это ноябрь 2022 года. Это иностранные граждане, то есть мигранты, которые заехали на территорию Российской Федерации. Помимо этого, 300-400 тысяч бывших гражданцев, да, это граждане Российской Федерации. Вот в общей сложности 1 миллион наших граждан. И я думаю, что для министерства не составит труда, чтобы у каждого министра был свой общественный советник на общественных началах. А диаспора, в этом будем давать свои рекомендации, людей будем продвигать, таким образом налаживая мост между Кыргызстаном и Российской Федерацией. Я вообще считаю, что диаспора это как раз таки является мостиком, дружественным мостиком между странами.
Ну, даже я бы сказал, не знаешь, диаспора, а вот лидеры диаспоры. Потому что, чтобы мостик-то работал, да, по нему надо ходить. То есть вы ходите, общаетесь, соответственно, к вам приходят, вы куда-то. А просто-то люди, вот как вы говорите, добра работа.
Да.
И со всего миллиона человек вы набрали 500 студентов всего, да, которые вот активные. Остальные добра работа и кто-то еще в спортзал. То есть вот, но тут уж, к сожалению, так устроено, мы это... Вряд ли изменим, но это очень хорошо, и я думаю, что, учитывая активность вообще вот политическую у вас в республике, мне кажется, это будет поддержано предложение, вот, тем более не нужно выделять бюджет, обычно же в это все упирается, кто за это платит, тут платить не надо на общественных началах, то есть подобрать профильных людей, там, спортсмен за спорт, соответственно, какой-то человек искусства за культуру, да, то есть вы, наверное, как будете, как кабинет министров вам надо представлять, получается, да, то есть вы должны быть на общественных началах у президента или у премьер-министра. Вот. Ну, это прям хорошая идея. То есть, мне прям нравится.
И, Вадим Викторович, еще... То есть, у этого есть своя, как бы, начинание. Мы его начали, допустим, знаете, с чего? То есть, мы нашли собственного... Ну, я так называю среди диаспоры. Это, конечно, шутка. Своего... депутата в нашем парламенте, то есть как раз-таки этот человек нам помогает как раз-таки донести наш голос в парламенте Кыргызской Республики. Если какие-то вопросы нужно, допустим, менять из Кыргызстана, они вот из главной трибуны страны практически говорят о голосе мигрантов. Вот в данном случае речь идет о Джамгырчиеве Эмлерикиче, то есть это депутат, который реально вот помогает для донести голос мигрантов. Он когда-то был сам мигрантом, там за рубежом работал, и первые его как шаги от мигрантов, да, вот его, поэтому он понимает нашу проблематику, чаяния мигрантов. И вот как раз таки вот, если... обменяться опытом, я вот другим диаспорам всегда тоже рекомендую найти своего нардепа в их парламенте, и там на главной трибуне всегда как раз поднимать актуальные вопросы, которые дают непосредственно граждане, находящиеся за рубежом.
Ну, самое главное еще найти такого человека. Его да. Просто где-то может не быть, то есть бывает так, что... где-то, например, считают, что если человек уехал из страны, то, значит, он плохой, там, не хочет развивать свою экономику, да, уехал в другое государство, да, что даже. Его защищать, то есть, вот. А у нас есть, конечно, очень хороший пример вот Узбекистана, которые, они открыли, во-первых, эти 5 моноцентров, бесплатно сейчас готовят специалистов, вот, что я считаю хорошо. Но они, опять же, правильно рассуждают. Если человек уехал без квалификации, он заработал мало, прислал на родину мало. Если он квалифицированный, он заработал больше, прислал больше, ну, это абсолютно правильная логика, то есть это им выгодно, и человеку выгодно, ну, то есть это всем хорошо, да, то есть вот, поэтому открылись эти, вот, и второй пример, это то, что вот они, сколько лет, 5, наверное, назад, я не помню, открыли вот это агентство внешней трудовой миграции, как вот вы сейчас говорите, да, также вот было представительство, Саид Нумон возглавлял, сейчас новый там уже назначен человек. И они прям старались, работали, то есть вот, единственное, у них было условие, опять же, на мой взгляд, правильное, что вот любая помощь, тоже вот и груз-200, и там помощь, если что, с билетом, ну, там разные были виды помощи, но только тем, кто законно находится. То есть, если человек приехал, вообще ни патент, ни регистрация, никогда ничего не делал, об этом даже не думал, пришел через год, у меня проблема, ну, к нему и соответствующие отношения. То есть, это вот, опять же, хороший пример, то есть, я думаю, что в крайнем случае можно... как-то, допустим, познакомить, если вдруг нет прямых контактов, да, то есть что, потому что у АВТМ это как-то более-менее опыт накопился уже, то есть какие-то сложности, причем у них это же, по-моему, что-то в стране 5-6 офисов там, как-то так, то есть вот. Ну, это ладно, я думаю, разберутся они, но если что, вот опять, вдруг нас слышат, надо помочь, мы поможем, да, то есть вот. Еще хотел спросить, мне вот интересно, вот если мы говорим про вот этот 1 000 000 человек, выходцев, да, из республики, которые проживают в России, вот за исключением, ну, поэтому Москва, Санкт-Петербург, крупные такие агломерации, а вот в каких еще городах вот достаточно большие диаспоры?
Ну, смотрите, диаспоры в Сибири, ну, в Дальнем Востоке, Уральская, федеральный округ, да, скажем так. Ну, везде по чуть-чуть, но везде и активные, то есть везде. Вот, допустим, как бы Мурманск, это как бы далеко, но выяснилось, что там тоже очень такая активная диаспора, да, ну, то есть они там освоились, они работают, и работают там, в принципе, неплохо. То есть, когда мне заработную плату сказали Мурманскую область, это в некоторых категориях они больше, чем в Москве, потому что все-таки, наверное, там...
Ну, север.
Да, условия, наверное, пожестче таким образом. Поэтому, ну, то есть, мы решили сейчас как раз-таки... Мы поняли, что если диаспора, она есть, а диаспора же, она как раз не обязательно количество людей, да, где-то там находящихся. Как вы сказали, что в Москве, допустим, ну, 300-400 тысяч кыргызстанцев, но из них вот в диаспоре активно участвует, ну, максимум 1000 человек, это всего лишь 0,1%
ну, да.
Всего состава. И также в регионах там может быть, там, допустим, 5-10 таких активных, ярых, энергичных лидеров, и они как раз таки полностью делают огромную работу, не говоря о том, что, ну, какое количество даже не имеет смысла, да, там обозначать. Как раз таки вот в этом году, наверное, мы все-таки упор сделаем не только вот как раз таки работы с регионами, но мы будем как раз налаживать дружеские сотрудничество между другими диаспорами тоже. Как раз так вы спросили до этого молодежного крыла, какие они работу сделали. Они провели в прошлом году три форума. Два форума – это форум дружбы народов, куда включились молодежь шести стран. Это Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Кыргызстан и Россия. Таким образом, они провели два форума. Один форум они выиграли, провели за счет выигранного гранта от Росмолодежи. Росмолодежь им выделила средства, чтобы провели. Таким образом, видите, они как раз таки налаживают молодежь, они смотрят уже совсем иначе. Им, допустим, нету такого, что соперник, конкурент. Допустим, такого понятия нет. У них есть просто дружба, и нужно как бы этот радоваться жизнью и дружить с соседями, с друзьями и так далее.
То есть получается, что вот если мы говорим про молодежь, то именно вот какая-то там, скажем, борьба за лидерство, за власть, то есть там такого практически
как такого
нет.
Да, как такого у них такого нет, и, скорее всего, они уже немножко другого мышления. Для них в основном даже отсутствуют какие-то границы, потому что я знаю, что много молодежи у нас сейчас уезжает в Южную Корею, в Европу, в Соединенные Штаты, в Дубай, в Турцию, в Японию вот даже вот. И то есть уже для них как такое, как раньше, допустим, в наше время, наверное, нет каких-то границ, то есть они перемещаются активно, работают там и здесь. Я знаю очень много молодых предпринимателей, они имеют предпринимательскую деятельность и в Российской Федерации, и в Кыргызстане. То есть это вот салоны красоты, бьюти-сфера, допустим, рестораторы. То есть многие рестораторы из Кыргызстана приезжают сюда, здесь открывают рестораны, отсюда забирают франшизы, едут в Кыргызстан и там открывают, допустим, бизнес. Таким образом, такая бизнес-дипломатия, народная дипломатия, она как раз имеет место быть среди молодежи.
Ну, вообще, конечно, когда люди могут вести бизнес в двух странах, да, там, неважно, по франшизе или сами все придумали, вот, это вообще люди, как сказать, вот, прогрессоры, да, то есть у них, то есть они приехали в чужую страну, ну, да, язык русский прекрасный у вас, там никаких проблем нет, все понимают, все говорят, вот, но так или иначе, они приехали в чужую страну, сложности, документы, не сказать, что у нас легкое там налогообложение, вот это все остальное, вот, но если они смогли разобраться, разобравшись, смогли все это открыть, а далее мы просто смогли извлечь прибыль, потому что можно открыть, это будет минус, вот, за счет родины, за счет прибыли там закрывать тут, там что-то, да, такие мы тоже же видим люди, которые не, они говорят, я бизнесмен, абсолютно там какие-то у него минусы, вот, ему это больше для статуса нужно, он ходит, да, красиво говорит, я бизнесмен, по факту дела идут плохо, но он о себе очень хорошо говорит, а если действительно люди смогли вот или здесь взять франшизу, отвезти домой или так, вот, это, конечно же, очень-очень хорошо. Уважаемые слушатели, сейчас у нас прекрасный Евгений расскажет нам, что произошло нового в нашей стране и не только, возможно, еще и в соседних каких-то странах, возможно, не в одной. Вот, а потом, уже после перерыва, мы будем принимать звонки. Звоните, если у вас есть вопрос ко мне или к нашему гостю.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех наших слушателей. Тех, кто только подключился к нам, скажу, что у нас сегодня очень интересный гость, мой большой друг, председатель Совета Киргизской диаспоры Кубанычбек Асманбеков. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Вот, если кто-то вдруг первую половину по какой-то причине не слушал, мы рекомендуем вам зайти на YouTube и послушать, потому что действительно интересный диалог, когда интересный гость, всегда приятно. Вот. Но, как мы обещали во второй половине часа, если вдруг кто-то хочет позвонить и задать вопрос, можете сделать это прямо сейчас или чуть позже. Вот уже нам звонит Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Вот вы назвали три условные категории молодежи Кыргызстана.
Так.
Ну, первый там, кто ничем не интересуется. Ну, это грубо так, я понимаю, что на самом деле все более сложно. Вторые, как вы их назвали, там, спортники, что ли?
Спортники.
Ну, и третьи, которые, да, прогрессивные, там, аспиранты и так далее. Вот меня интересует, первые две категории, их процентов сколько всего приблизительно? И второй вопрос, а у вас есть какая-то ясность четкая, сколько, где, в каких сферах будут работать представители Кыргызстана в России в текущем году? Или это спланировать заблаговременно вот в наших условиях никак невозможно? Вот вы бы вообще, в принципе, хотели, чтобы трудовая миграция из Кыргызстана работала как-то мало-мальски на плановой основе, чтобы было известно, что нужны там 100 тысяч для таких-то целей в таких-то районах, кто-то обеспечится и так далее. Спасибо.
Спасибо большое. Сейчас я предлагаю на второй вопрос отвечу я, вот, в силу того, чтобы... Но потом попрошу, опять же, ваши оценки моего ответа. Угу. Значит, работают, понятное дело, представители Республики Киргизия в сферах услуг в основном, потому что они имеют огромное преимущество. Такое преимущество имеют только, соответственно, выходцы из Киргизии, Белоруссии и Казахстана. То есть права водительские, водительское удостоверение, выданное в республике, позволяет здесь работать в такси без его замены. Поэтому, конечно же, такси очень активно осваивается. Ну и, соответственно, все вот сервисные моменты, где люди могут заработать на сделке. То есть, если хорошо человек работает, он и хорошо зарабатывает, такие профессии востребованы. Вот. Ну, тут сейчас, возможно, вы меня поправите. Мне в основном хотелось сказать следующее. Вот по поводу планового вот этого всего оргнабора. Я самый, наверное, главный скептик и критик оргнаборов. Вот. Во-первых, я не верю, что это можно организовать, даже если будет понятно, где, сколько нам, кто нужен. Вот. Самое главное, я не верю, что вообще как-то можно посчитать, кто и где нужен. И самое главное, я считаю, что чем меньше вообще в эту сторону будут думать наши чиновники, тем будет лучше. Потому что вот это псевдо, типа, давайте попробуем что-то запланировать, это прямо, в моем понимании, абсолютная чушь. И у нас был опыт, не буду называть регионы, чтобы, опять же, их как-то это, они не обиделись. Там пытались что-то такое планировать, и это выглядело примерно так. То есть бизнесмены в начале года говорили, а сколько вам нужно будет на ближайшие 3 года иностранцев? Ну как бизнесмен может сказать? Он не знает, что будет через неделю, да? Он, то, что будет через год, не знает вообще никто, там даже «Газпром», да? И пытаться что-то планировать, это всегда приводит к тому, что как только появляется план, сразу появляется такая вещь, как квоты. Да. Вот, а если вы квоты превышаете, то что-то там дайте, все, начинается коррупция, квоты продаются, начинается бардак, поэтому я предлагаю, что у нас есть невидимая рука рынка, и пусть она все регулирует. Люди приехали, работают, работы нет, уехали, то есть, да, мы знаем, что так как работы вагон, хватает и местным, хватает и приезжим, вот, то этот хорошо работающий механизм я бы предпочел не ломать. Но вот поправьте меня теперь по поводу, где работают. Ваши соотечественники.
Ну, я с вами, Вадим Викторович, в принципе, в большей степени согласен о том, что, допустим, здесь никак невозможно планировать, никак невозможно людей заранее, специалистов. Допустим, нам, как диаспора обращается, тоже работодатели, они говорят, вот нам срочно нужно столько-то сварщиков. Вот столько-то сварщиков мы откуда достанем? Вот у нас был такой опыт. В прошлом году нам обратилась одна крупная компания, которая занимается дорожно-строительной отраслью, и они как раз таки, вот им срочно нужны были как раз работники, чтобы строить дороги, видать, у них большой заказ, и они должны были вовремя это все выполнить. Вы знаете, Владимир Викторович, вот пытаясь, вот 2 месяца даже всеми нашими ресурсами диаспоральными, мы не смогли на территории России собрать вот определенное количество людей. То есть, и мы потом обратились в службу миграции Кыргызстана. То есть, есть ли у них там, допустим, количество людей, которые желают работать здесь, в России, ну, Таким образом, мы выполнили, скажем так, если от 100%, но процентов всего лишь 30. И то вот, подключая все свои связи, все прочее и так далее. Поэтому рынок диктует свои условия. То есть те люди, которые вот, где-то работают, значит, они наработали это место, им это нравится. Кыргызстан в основном работает, да, в сфере услуги, но так было не всегда. Я приехал в Российскую Федерацию в 2007 году первый раз, да? И как раз-таки я тогда встречал многих наших граждан, которые вот подметали дворы, все прочее, дворники и так далее. Сейчас кыргызстанца-дворника практически не встретишь. Граждане работают в основном в сфере услуг. Это магазины, кафе, рестораны. Вот в 2007-2008 году очень популярно было в Москве, я помню. Сейчас вот очень много восточной кухни, чайханы, да, допустим. А тогда было почему-то модно, мне кажется, посещать японские рестораны. Суши, роллы, там Планета Суши, Япоша и так далее.
Ну, да,
и там все работали кыргызы, да, кыргызстанцы под японцев. О сфере такси. Недавно, вот, позапрошлым году у нас в Подмосковье проходило большое мероприятие. Там скачки. У нас есть национальная игра, называется «Кёк-бюрю». То есть русский его называют «козлодрание», но, наверное, не совсем правильное название и формулировка этой игры. Это очень яркая, это игра чисто для исключительно таких ярых джигитов, можно сказать, это чисто мужская игра. И у нас в Кыргызстане очень развита именно эта национальная игра. И вот в Подмосковье организовывается такое мероприятие. Вот, специально приехала команда из Кыргызстана, здесь местная команда, и они начали играть, и туда сошлись практически вот пол Москвы, туда поехали увидеть это зрелище, посмотреть, это все было, проходило официально, со всеми нужными разрешительными документами и так далее, и вот, знаете, в этот день, когда все выехали, и таксисты, и обычные, вот в Подмосковье, вроде бы обычный день и так далее, но тариф Яндекса взлетело за счет того, что
нехватка
таксистов. И таким образом, что мы поняли, что где-то диаспора, то есть члены диаспоры, может повлиять на определенные тарифы таких гигантских компаний, как Яндекс.Такси.
Так, хорошо. Ростислав, добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер и с Новым годом. Вот
взаимно.
Спасибо. Вот в Новом году мне, как постоянному слушателю, хотелось бы узнать от Вадима, как с получением российского гражданства производится включение новых граждан в базу ГАЗ-выборы. Вадима, спросите при оказии ту же Казакову, да хоть на примере Сноудена, потому что там в новых областях, я думаю, сама Казакова не знает. Вот. Нужно что-то конкретное спросить. А вопрос гостю, знаете, все же говорит Москва политическое радио. И вопрос, а вы контактируете вот с переехавшими сюда бывшими руководителями Кыргызстана? Я не знаю, жив ли Аскар Акаев, Бакиев, по-моему, гость белорусского батьки, но другие-то, я думаю, здесь тоже есть переехавшие. Что они говорят про нынешнюю ситуацию в Кыргызстане, вот интересно. Спасибо.
Спасибо, Ростислав. Очень коротко скажу про Акаева. Он и жив, и здоров, все у него хорошо. Год назад он возглавил в МГУ диссертационный совет по направлению экономика. Ну, отвечайте на вопрос.
Ну, на политические вопросы я традиционно не отвечаю. Ну, Аскар Акаевич, он здесь, он периодически встречается как раз с руководителями диаспор, с аксакалами. У нас есть совет аксакалов, он член совета аксакалов, и, то есть, очень приятный человек, но когда мы с ним встречаемся, мы не разговариваем о политике и о мнении о Кыргызстане, о ситуации у руководства Кыргызстана, мы не спрашиваем. Спасибо.
Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, ну, что вам сказать? Вот вы там начали говорить насчет того, что все рынок, значит, разрулит.
Да.
Здесь я бы сказал такую вещь. Вот слушайте, европейский опыт, он такой, где просто история трудовой миграции и вообще миграции намного дольше. Чем больше людей, приезжающих, обучается, и вообще, чем больше в экономике есть лицензируемых специальностей и лицензируемых профессий, тем более в долгую игру и с более высокими зарплатами люди, приехавшие начинают связывать свою жизнь, как говорится, всерьез и надолго. Ну, приведу вам простой пример. Вот электрик. Как сегодня мигрант в 9 случаях из 10 завязан на эту сферу? Очень просто. Он ходит со штроборезом, знаете, что это такое,
да? Да,
делает штробы, делает штробы в стенах, а тот, кто с лицензией и укладывает туда провода, и собирает щитки, и высоковольтные, в том числе и на промышленных объектах, он работает за другие деньги. Или, например, те же самые сварщики, которые ваш гость упомянул. Это тоже лицензируемая специальность и профессия.
Ну да, и очень востребованная.
И очень востребованная. И вот на мой взгляд, все-таки такой макроэкономический, да, что если мы разговариваем о том, чтобы серьезно людей учить, во-первых, да, и во-вторых, предлагать на рынке труда не человека без специальности, а предлагать на рынке труда человека с лицензией, куда ни русский, ни киргиз, ни японец, ни американец без лицензии, то есть без вот этой специальности...
Я понял, Михаил, я понял вашу мысль.
Не зайдет.
Я понял, смотрите, тут, возможно, мы, у нас некое недопонимание. Я имел в виду другое, что если мы развиваем высококвалифицированную миграцию, я полностью за. Но как только у нас сводится речь о том, что давайте запланируем количество людей, это всегда приводит к каким-то квотам. То есть, если
100% согласен
вот.
С вами, абсолютно.
Да,
абсолютно.
Поэтому...
Но учить надо не по квотам, учить надо по желанию.
Надо говорить, что если ты сам выучишься где-то на родине у них у всех есть такие же учебные заведения прекрасные, они остались
конечно,
Советского Союза,
конечно.
Вот, поэтому надо говорить людям, что если ты выучишься и приедешь уже ученый, ты заработаешь 100 тысяч рублей. А если приедешь еще и по-русски не понимаешь, то 35.
Я бы по-другому вот. Сказал. Ну, Вадим, я, в общем-то, сказать, не помню, говорил вам или нет, я был членом комиссии по привлечению иностранной рабочей силы в правительстве одного крупного города. Вот. Я вам могу сказать, что, так сказать, я еще 20 лет назад, там, почти, был очень удивлен, какое количество людей хочет приехать, и их берут на, по сути дела, работу без специальности. И самые опасные квоты, это квоты на, ну, руки, на количество рук, а не на количество квалификаций.
Да, конечно.
Вот это самые опасные и самая плохая тенденция, когда, так сказать, потом, правильно ваш гость сказал, не соберешь. Не соберешь. Ни под какую зарплату не соберешь, ни под какое время не соберешь. А на мой взгляд, что тут... Сегодня, так сказать, надо ставить вопрос перед нашими учебными заведениями и перед нашими там крупными там работодателями о том, что и перед миграционными службами тоже, что если человек приводит квалификацию, что он высоковольтный электрик из Киргизии, хоть откуда угодно, хоть вот из Японии, неважно, да, то он здесь эту квалификацию подтверждает не за 20 лет, а за 20 минут.
Ну, пусть если даже за два дня, если это что-то сложное.
Пусть есть... условно говоря. То есть, там, пусть за два дня он подтверждает, и он с этой, и неважно кто, да, он должен, так сказать, поступить тут же, как бы в какой-то рекрутинг, как человек лицензированной специальности. И чем больше в России будет этих лицензированных специальностей. А так у нас основная специальность на стройке, знаете, как называется?
Разнорабочий.
Абсолютно.
Конечно.
То есть прекрасная такая перспективная специальность.
Да.
И вот человек между доставщиком, официантом и разнорабочим на стройке и сторожем в СНТ, вот такие высокие квалификации по большей части на это тратит молодую жизнь.
Хорошо, Михаил, спасибо большое за комментарий.
Да-да-да. Я прокомментирую. Михаил, вот на самом деле отчасти я с вами согласен. Но смотрите, что здесь, какое слово здесь можно применить? Есть такой синдром, это я придумал, называется синдром мигранта. То есть, что такое синдром мигранта? То есть, если бы человек изначально готовился себя быть, допустим, мигрантом, гастарбайтером, поехать, допустим, устроиться на работу на определенное и дальше там остаться, да, много-много лет жить, тогда изначально, наверное, у него было бы как раз ценности другие. А так как синдром мигранта, что это значит? Он думает, он про себя думает, что он сейчас приедет, неважно, в Россию, в Европу поедет, да, и так далее. И он думает, он максимум задержится там 2, может, 3 года. И вернется к себе на родину, заработает немножко денег, и на родине у него дальше все наладится, будет работать и жить со своей семьей и так далее. Но у меня такое тоже присутствовало. Вот я уже здесь в России нахожусь ровно 15 лет. И у меня вот этот синдром мигранта, она до сих пор она есть. То есть я отчасти думаю, что вот еще год, два, три я поеду к себе на родину, буду там в огороде у себя там сады, за садом ухаживать, рядом с родителями быть. Но уже вот, получается, у меня здесь трое детей, все они здесь родились. То есть и как-никак, все никак не решусь поехать на родину и так далее. На родину приехал, я там же чувствую синдром мигранта. То есть, опять же, я уже подсознательно нахожусь в России, что я все равно здесь сейчас на лето приехал, либо в командировку приехал. Я опять приеду в Москву и там начну свою трудовую деятельность дальше продолжу. И такой синдром мигрантов присутствует у всех. Из-за этого люди не ставят перед собой цели и пойти конкретно быть высококвалифицированным специалистом и на долгие годы остаться работать. То есть нет такой цели, и поэтому как раз-таки вот эта программа, то есть то, что вы сказали, оно и поэтому не работает.
Спасибо большое. Вайс, добрый вечер.
Да, Владимир Викторович, здравствуйте, уважаемый гость, с наступающим новым старым годом. Вы знаете, я вот не хочу, чтобы кого-то за уши тянули, тем более трудового мигранта, и за счет российских налогоплательщиков им создавали тепличные условия по аттестации, по обучению. Это воля в том числе и каждого равноправного гражданина Российской Федерации. На какую специальность идти, какой квалификации достигать. И это в любом случае уже практикуется у работодателей на стройках, в том числе, когда приходят и в том числе трудовые мигранты совсем не из ближнего зарубежья. И их, естественно, рассылают на те работы, которым они соответствуют по своей профильной квалификации. Не надо вот эту демагогию разводить. Все это упирается в финансовый след, который у нас и так, извините меня, на этой профанации многие чиновники просто зарабатывают. А как правильно всегда замечает Вадим Викторович, создает в том числе различные коррупционные модели. У меня вопрос, Вадим Викторович, такой. В результате профилактических мер не только силовиков, но и надзорных органов выявляются мигранты на рабочих местах, порой соответствующим так называемым патентам, но за нарушение различного рода административных безобразий. Они в открытую на камеру говорят, мы не знаем русского языка. Вот как вы считаете, вот нужно их, если не депортировать вот за эти признания, потому что вы сами понимаете, один из критериев работать в России – это знание русского языка. Ну, хотя бы перенаправлять за их счет на переэкзаменовку. Это первый вопрос. А второй вопрос к вашему уважаемому гостю. Вы коротко и вообще упомянули о так называемом наплыве мигрантов из стран СНГ ежегодно, ну, в конце прошлого года в Россию. А есть ли какая-нибудь постоянная динамика наплыва трудовых резервов из вашей страны? Это первый вопрос. И как-то меня занесло на ВДНХ, у вас там сохранился с незапамятных времен павильон Кыргызстана. Чего там только нет, и прилавки с экзотическими кушаньями, и текстиль, и сувениры, и даже и кабинет стоматолога. Но на первом этаже, я думал, там в летнее время, роскошный банкет ваших земляков, лоск и глянец. Вот имеете ли вы представление, как вот используется вот этот павильон, и у вас какие-то мероприятия там происходят? Ну и по мигрантам, прежде всего, расскажите. Спасибо большое.
Спасибо.
Владимир Викторович, сразу о павильоне ВДНХ. Видать, наш слушатель был на ВДНХ очень-очень давно, уже лет, если не соврать, 5, она уже не работает, она все в реставрации. В этом году я очень надеюсь, что реставрация завершится, и она начнет работать. То есть я знаю, что там раньше было, сейчас как раз-таки хотят это все преобразовать, реставрация уже выполнена, она исключительно будет выставочная, и, возможно, там будет такая очень вкусная национальная еда. И помимо этого, там будет представлена все достопримечательности, продукция из Кыргызстана, это будет исключительно выставочная зона. Вот. Ну, по первому вопросу, Вадим Викторович, вы, наверное, ответите. И второй вопрос гость тоже, наверное.
Ну, я сейчас, да, по поводу вот того, что люди по-русски не говорят. Марина Николаевна, сейчас возьму трубочку, просто на вопрос отвечу. По поводу того, что люди не говорят по-русски, я последовательно выступаю за то, что требование к трудовым мигрантам о знании русского языка избыточно. Я считаю, если работодатель на работу взял, значит, как бы он решает, хватает ли ему квалификации, потому что он у этого непосредственно своего работника сам работу и принимает, да, то есть, поэтому мы постоянно говорили о двух вещах, что именно для тех, кто просто работает по патенту, либо как вот страны ЕАЭС по трудовому договору, нужно убрать это требование по поводу экзамена по русскому языку, а вот те, кто хотят получать РВП, ВЖ, гражданство, надо усилить требования, и совсем другие образовательные учреждения должны это все принимать. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим, и ваш гость с прошедшими праздниками.
Спасибо, вас тоже.
С Новым годом. Знаете, у меня вот очень коротенький такой вопрос. В основном, когда речь идет о миграции, ну, в данном случае речь идет о миграции из Киргизстана, речь идет о, значит, людях, которые не обладают какими-то профессиональными навыками, просто предлагают свои рабочие руки. И практически никогда не говорят о том, а вот как бизнес, они стремятся сюда идти на наш рынок или нет? Или страна настолько, в общем-то, небогатая, что и прослойка бизнеса, бизнесменов там не очень велика. А вы знаете, почему вопрос возник? Потому что я так стала в памяти прикидывать, у меня родственники жили определенно в советское время в Киргизии. Вот они говорили, что там, в общем-то, очень неплохо была развита текстильная промышленность. Возможно, это уже устаревшая информация, потому что они жили там давно, тем более советский период и так далее. Но вот текстильная промышленность, может, еще какие-то производства группы Б. Ну, то есть
не тяжелая промышленность, да.
Вот они стремятся вообще на наш рынок? И если да, то что мешает им сюда пойти и, возможно, трудиться на оба, как говорится, наших дома? Спасибо.
Спасибо.
Ну, смотрите, что касательно бизнеса, то есть все-таки в Кыргызстане, да, вы правы, что текстильная промышленность, она была очень развита в советское время, сейчас его, наше государство старается его как таковой возобновить, но вы знаете, что рынок Турции и Китая как раз-таки своими дешевыми вот как раз текстильным производством как раз забирает основной рынок. И в Кыргызстане, к сожалению, как раз после развала Советского Союза было как раз передано в частные руки все совхозы, земельные участки и так далее, и так далее. То есть иногда даже вот получается большие ритейлеры, X5 ритейл групп, допустим, Ашан, те компании у нас просят, допустим, ту или иную продукцию, мы отчасти не можем дать им какой-то объем. Для этого сейчас государство у нас работает. Они хотят как раз централизировать вот это производство. То есть я очень надеюсь, что у нынешнего руководства это все получится. И исходя из того, что все-таки вот я родился в Советском Союзе, почему вот наши граждане все активно, как раз все равно мои родители, они любят вот Российскую Федерацию, Россию, русских. Я вырос в Иссык-Кульской области, где вот процентов 30-40 были русские и так далее. Вот иногда получается о языке. Я в Бишкек еду, иногда чаще общаюсь на русском языке, нежели в Москве, потому что в Москве среди наших граждан я общаюсь больше на кыргызском языке, нежели на русском. А вот в Бишкек приезжаю, я исключительно общаюсь только на русском языке. Это значит, что у нас вот кыргызский это государственный язык, русский язык считается официальным языком.
Спасибо вам большое, как всегда очень интересно. Мы бы еще, я думаю, приняли бы тут 100 звонков и пообщались. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Уважаемые слушатели, до следующей среды прощаюсь я с вами. Желаю вам всего самого хорошего. Новости.